Это подкаст «Книга за час» Non-Fiction, где за 60 минут вы становитесь умнее ровно на одну книгу. Мы отжали всю воду и рассказываем только самую суть. Мы не высказываем мнения, не тупим и не тянем резину. Только контент, только хардкор. Поддержать подкаст можно на Boosty и Патреоне. Ссылки в описании.
Всем привет! Сегодня у нас глубокое погружение в книгу Артура Брукса «Файлы счастья. Инсайты о работе и жизни». Книга выросла из его популярной колонки в The Atlantic, где он, смешивает науку, философию, чтобы понять, как нам жить лучше.
Да, и подход у него интересный, он же профессор Гарвардской бизнес-школы, ведет курс по счастью, и вот он предлагает смотреть на жизнь, как на наш главный проект, такой, знаете, личный стартап.
Стартап жизни, звучит интригующе, то есть мы сами себе CEO.
Именно, и цель этого стартапа не просто деньги, власть или слава, как это часто бывает в бизнесе, а построение жизни, наполненной, такими вещами, как любовь, удовольствие, удовлетворение, и, что очень важно, смысл.
Амбициозно, конечно. Книга там огромная, кажется, 33 главы, охватывает все от управления собой до карьеры, отношений, баланса. Как бы нам извлечь самую суть, не утонув в этом море информации? Наша задача, я думаю, найти вот эти ключевые, самые рабочие идеи.
Согласна. Я бы предложила сфокусироваться на нескольких таких, стержневых темах, которые красной нитью проходят через всю книгу. И начать, наверное, стоит с самого фундамента. Как мы управляем собой, своим внутренним миром?
Хорошая идея. С чего начнем? Там есть глава про неудачи, которая меня зацепила. «Как преуспеть в неудаче» звучит как оксюморон.
Точно. Обычно ведь мы как? Стараемся неудач избегать, боимся их. А Брукс говорит, что это, во-первых, невозможно, а во-вторых, даже вредно вот это избегание. Особенно опасна руминация.
Руминация. Это когда постоянно прокручиваешь в голове провал?
Да, такое умственное пережевывание, зацикливаешься, начинаешь видеть все в черном свете, катастрофизируешь. Это прямой путь к депрессии и, главное, к страху пробовать снова. Брукс считает, что в современном мире страдание от неудачи часто неадаптивно.
И что он предлагает взамен? Какой-то рецепт?
Один из практических советов – ввести резюме неудач. CV of failures, как он это называет.
Резюме неудач? Серьезно? Это как обычное резюме, только наоборот?
Именно так. Записывать не только сам провал, не получил работу мойщика окон небоскреба, но и главный урок, который из этого извлек. Например, узнал, что панически боюсь высоты, и это не мое.
Интересно. То есть смещаем фокус с боли на обучение.
В точку. Перестаешь воспринимать неудачу как приговор твоей личности, а видишь ее как источник ценной информации и опыта. Он даже приводит исследования NIH о грантах. Те, кто фокусировался на улучшении заявок после отказа, в итоге получали финансирование. Главное – не гнаться за успехом ради успеха, а стремиться к улучшению, к обучению. И еще важно держать в фокусе свои глубинные ценности. Это дает устойчивость.
Логично. Неудача как ступенька, а не тупик. А что еще критически важно в управлении собой, по Бруксу? Время, энергия – об этом он наверняка пишет.
О, да. Глава «Перестаньте тратить время на то, что ненавидите». Ключевая мысль тут – вспомнить Генри Таро. Помните его идею из Волдена? Цена любой вещи – это количество жизни, которое нужно на нее обменять.
Да, мощная мысль. То есть сколько часов своей жизни ты платишь за что-то?
Вот именно. И Брукс говорит, что мы часто бездумно обмениваем драгоценные часы жизни на вещи, которые нам на самом деле не нравятся или просто вытесняют что-то важное. Залипание в смартфоне часами, просмотр сериалов, которые не особо цепляют.
Знакомо. Это то, что психологи называют гиперболическим дисконтированием, когда мы выбираем маленькое, но немедленное удовольствие вместо большой, но отложенной награды.
Совершенно верно. Плюс мы часто не осознаем альтернативные издержки. То есть, что мы могли бы сделать полезного или приятного за это время? Пообщаться с близкими, почитать, погулять. И вот эта цифровая зависимость, о которой он пишет, она ведь реально связана с ростом одиночества, тревоги, депрессии. Мозг подсаживается на быстрые дофаминовые всплески от уведомления, а потом приходит сожаление.
И какое противоядие предлагает Брукс?
тактический инструмент таймблокинг, то есть не просто планировать рабочие задачи, но и сознательно выделять в расписании блоки времени на отдых, хобби, общение, даже на ничего не делание. Когда это запланировано, это уже не случайность, а осознанный выбор. Ты как бы говоришь себе: «Сейчас мое время для восстановления, для того, что я люблю».
Планировать отдых так же серьезно, как работу. Звучит разумно. Еще одна большая тема в этой части – выгорание. Кажется, это сейчас просто эпидемия.
Абсолютно. Глава так и называется «Чувствуете выгорание? Вот что делать». Он напоминает классическое определение Фройденбергера – истощение от чрезмерных требований. И статистика удручает. Опросы Deloitte, HBR показывают, что с этим сталкивается огромное количество людей.
А каковы симптомы по Бруксу? Ну, кроме очевидной усталости.
Три ключевых. Эмоциональное истощение, просто нет сил на эмоции. Цинизм или деперсонализация, отстраненное негативное отношение к работе и коллегам. И третье – ощущение собственной неэффективности, обесценивание своих достижений.
И это ведь не только психологическое состояние. Там же и физиология страдает.
Безусловно. Проблемы со сном, дисфункция надпочечников из-за хронического стресса, кортизол, системное воспаление в организме. Это повышает риски серьезных заболеваний. Причины могут быть разные. Перегрузка, эмоциональный труд, особенно в помогающих профессиях, отсутствие автономии, неясность роли, плохой менеджмент, нехватка поддержки. И, конечно, размытые границы между работой и личной жизнью.
Особенно при удаленке, наверное.
Да, Брукс отмечает, что удаленка повышает риск выгорания как раз из-за стирания этих границ. Ты вроде дома, но постоянно на связи, постоянно в работе, создается порочный круг. Выгорание снижает удовольствие от работы, а это еще больше усиливает выгорание.
И какой выход? Как разорвать этот круг?
Главный совет – создавать пространство между работой и жизнью. Устанавливать четкие часы работы и, самое сложное, придерживаться их. Не проверять рабочую почту и мессенджеры вне этих часов. Иметь отдельный рабочий телефон, если возможно. Договориться с близкими о правилах, например, не говорить о работе за ужином.
Пример с бенедиктинскими монахами у него интересный.
О, да. Они ведь веками практикуют ограничение рабочего времени. Для них молитва и общинная жизнь важнее. И у них есть принцип – принять незавершенность задач. То есть смириться с тем, что работа никогда не будет полностью сделана. Это очень терапевтичная мысль, мне кажется.
Принять незавершенность. Да, это мощно. Перейдем к прокрастинации. Глава «Прокрастинируйте это, а не то». Звучит так, будто прокрастинация может быть и полезной.
Ну, в некотором смысле. Брукс, ссылаясь на психолога Тимоти Пичела, подчеркивает, прокрастинация – это чаще не проблема управления временем, а проблема управления эмоциями. Мы откладываем то, что вызывает у нас негативные чувства, страх, скуку, неуверенность.
Понятно. То есть избегаем не задачи, а дискомфорта.
Именно. И это может иметь реальные негативные последствия, как мы уже упоминали. Но Брукс также говорит о позитивной прокрастинации, цитируя Адама Гранта. «Иногда полезно отложить задачу, чтобы дать идее созреть, подойти к ней с новыми силами или дождаться нужной информации. Даже у древних египтян было два слова для обозначения откладывания. Одно – негативное, другое – позитивное».
Интересно, а что насчет прокрастинации? Это что-то противоположное?
Да, это когда люди, наоборот, спешат выполнить задачу как можно скорее, просто чтобы избавиться от когнитивной нагрузки, снять напряжение. Но эта спешка часто приводит к ошибкам. Был эксперимент с чеками в Чикагском университете, который это показал.
То есть и слишком откладывать плохо, и слишком спешить тоже. Нужна золотая середина.
Получается так. И Брукс дает несколько практических советов. Во-первых, работать над осознанностью. Mindfulness. Присутствие в настоящем моменте снижает склонность откладывать дела из-за тревоги о будущем или сожалениями о прошлом.
Во-вторых,
не трать время прокрастинацию впустую. Если уж отвлекся, то лучше не думскроллить в соцсетях, это только усилит чувство вины и тревогу, а, например, прогуляться. Прогулки, как известно, стимулируют креативность.
А эффект Хемингуэя, он тоже об этом пишет.
Да, идея в том, чтобы заканчивать рабочий сеанс не тогда, когда ты полностью выдохся или застрял, а когда ты знаешь, что будешь делать дальше. Оставить задачу чуть-чуть незавершенной, но с ясным следующим шагом. Это облегчает возвращение к работе. Было исследование на студентах, показавшее, что это повышает мотивацию.
И последний совет. Кажется, самый радикальный.
Да, избегать задач, которые ты просто ненавидишь. Если возможно, делегировать их или вообще отказаться. Брукс приводит примеры из «Стрижка газона», «Рассылка рождественских открыток». Иногда хроническая прокрастинация – это сигнал, что задача тебе просто не подходит или не важна.
Хороший сигнал. А как насчет перегруженности? Когда задач слишком много, и ты просто не знаешь, за что хвататься. Голова перегружена, просто скажите «нет».
О, это больная тема для многих. Ощущение постоянной нехватки времени, перегруженности, оно напрямую связано со снижением уровня счастья. И Брукс называет слово «нет» самым эффективным инструментом для освобождения времени.
Но почему так трудно говорить «нет»? Вроде бы простое слово.
Там целый клубок причин. Наша тяга к новизне, мозг любит новые возможности, дофамин. Тоже гиперболическое дисконтирование, мы переоцениваем радость от согласия сейчас и недооцениваем будущие проблемы. Страх упустить что-то важное, ФОМО, ну и, конечно, чувство долга, вины, страх обидеть человека.
И что, мы зря боимся? Исследования что говорят?
Исследования показывают, что мы склонны сильно переоценивать негативные последствия отказа для отношений. Люди относятся к отказам гораздо спокойнее, чем нам кажется.
Какие есть лайфхаки, чтобы научиться говорить «нет»?
Брукс предлагает несколько, например, создать клуб «нет» группы поддержки с друзьями или коллегами, где вы отчитываетесь друг перед другом о своих отказах. Это создает подотчетность.
Социальное давление в помощь.
Вроде того. Еще идея сделать «нет» вариантом по умолчанию. То есть использовать принцип «opt-in» по умолчанию «ты не соглашаешься», и чтобы сказать «да», нужно приложить сознательные усилия.
А как сделать «да» сложнее?
Ввести процесс принятия решений. Не отвечать сразу, взять паузу, посоветоваться с кем-то. Брукс приводит пример Гарварда, где для принятия некоторых обязательств нужно пройти через определенную процедуру. И еще важный момент – остерегаться эксплуататоров.
Эксплуататоров.
Людей с нарциссическими чертами, таких, кто постоянно просит об услугах, считает, что им все должны, и не испытывает благодарности. Научиться распознавать таких людей и отказывать им без чувства вины – это тоже важный навык самозащиты.
Да, умение говорить «нет» – это, по сути, умение расставлять приоритеты и защищать свои границы. А как быть с беспокойством? Глава «Как меньше беспокоиться и быть счастливее».
Беспокойство, Ори, это ведь фокус на будущем, в отличие от руминации, которая о прошлом. Брукс описывает две модели беспокойства. Первая – это как бы попытка решить проблему заранее, продумать все варианты. Вторая – это избегание суеверия. Человек верит, что само беспокойство как-то магически предотвращает плохой исход. Если я достаточно поволнуюсь, этого не случится.
Знакомая логика, хоть и иррациональная. Есть ли генетическая предрасположенность?
Да, упоминается ген COMT, который связан с уровнем тревожности. Люди с определенным вариантом этого гена – воины или беспокоящиеся. Также есть черты личности, связанные с хроническим беспокойством. Плохая переносимость неопределенности, узкий фокус внимания, повышенное самосознание, социальная тревожность.
Но ведь говорят, что с возрастом люди становятся спокойнее.
Это подтверждает опрос Галлоп. Уровень беспокойства действительно снижается с возрастом. Интересно, что беспокойство часто связано и с высокой производительностью, особенно у талантливых людей. Но цена этого – высокое влияние на благополучие. Депрессия, боли, прокрастинация, перфекционизм.
И самый главный аргумент против беспокойства
– его несоответствие реальности. Брукс цитирует Сенеку и исследование из журнала Behavior Therapy. 91% наших беспокойств никогда не материализуются. Представляете, сколько энергии впустую?
Просто колоссально. Что делать-то? Практические шаги.
Первый шаг – записать беспокойство. Просто сформулировать страх на бумаге. Составить список, например, топ-5. Это уже техника метапознания. Ты смотришь на свой страх со стороны.
Шаг второй.
Фокусироваться на результатах, а не на проблемах. Для каждого беспокойства определить лучший, худший и наиболее вероятный исход. И для каждого исхода составить конкретный план действий. Это переводит тревогу в конструктивное русло.
А как бороться с суеверным беспокойством? С мыслью «а вдруг мои переживания помогут?»
Осознать иррациональность. Беспокойство само по себе не влияет на события. Нужен рациональный подход. И еще совет – избегать цикла беспокойства с другими. Не подпитывать тревожность друг друга в разговорах. Иногда люди даже манипулируют через беспокойство.
Понятно. Двигаемся дальше. Глава 7. Почему немного сдержанности может принести много пользы? Это про самоконтроль. В наш-то век аутентичности, как его называет философ Чарльз Тейлор.
Именно. Сейчас же куча самовыражения, публичности, потакания любым импульсом, соцсети это только усиливают. Теория самодетерминации говорит, что счастье в следовании внутренним побуждениям. Но парадокс, уровень счастья падает, а тревога и депрессия растут.
И гипотеза Брукса, что снижение самоконтроля было ошибкой.
Да. Он говорит о двух системах управления поведением. Активации, стремление к награде, и ингибиции, торможение, самоконтроль. И исследования, например, в Journal of Personality показывают четкую связь. Низкий самоконтроль, низкое благополучие, высокий, выше. Есть нюанс. Полное отсутствие контроля дает чуть больше моментного удовольствия, чем просто низкий контроль. Но в долгосрочной перспективе это разрушительно.
И не только для самого человека, но и для окружающих.
Конечно, низкий самоконтроль связан с преступностью, мошенничеством, злоупотреблениями. Это снижает общее благополучие. И есть факторы, которые еще больше ослабляют самоконтроль. Алкоголь, анонимность, привет, интернет, социальная власть у лидеров, публичных фигур. Поэтому так опасно следовать за несдержанными лидерами.
Так что же такое аутентичное самосовершенствование? Не подавлять себя, но и не идти на поводу у импульсов.
Брукс предлагает идею контролируемой грации. Следовать принципу Аристотеля «как если бы», вести себя так, каким ты хочешь стать. Выбирать быть лучше через осознанный контроль. Оба пути, и импульсивность, и сдержанность могут быть аутентичными, но только второе ведет к счастью и для себя, и для других.
Глубокая мысль. И последняя глава в этой части о деньгах, но под другим углом. Ваши денежные заботы могут скрывать нечто более глубокое.
Да, он начинает с того, что денежные заботы очень распространены даже среди состоятельных людей. Опросы Northwestern Mutual, UBS это показывают. Но при этом уровень беспокойства более 50%, гораздо выше реального уровня бедности, около 11-12% в США.
То есть беспокойство о деньгах не всегда связано с реальной нуждой?
Не всегда, и это беспокойство само по себе вредно. Дейл Карнеги еще писал о связи с ранней смертностью, ну и современные исследования подтверждают связь с тревогой, депрессией, физическими недугами. Деньги, как мы уже говорили, ссылаясь на Маслоу, важны на базовом уровне выживания, но они не покупают любовь, принадлежность или самоактуализацию.
А ловушка финансовой зависимости самооценки?
О, это важно. Когда человек начинает измерять свою ценность исключительно финансовым успехом. Исследование Эшли Вилланс показало, что это связано с одиночеством, социальной изоляцией. Человек фокусируется на деньгах в ущерб отношениям.
И даже на работе стресс может расти при высоком доходе.
Да, опрос LinkedIn показал, что стресс падает при доходе выше 50 тысяч долларов, но снова начинает расти после 200 тысяч. В Китае даже нашли U-образную кривую несчастья в зависимости от дохода. Конечно, при низком доходе беспокойство рационально. Но если доход достаточный, а тревога о деньгах не уходит, Брукс предлагает поискать скрытые причины.
Какие?
Это может быть социальное сравнение «у соседа трава зеленее». Может быть материализм как ценность сам по себе. А может быть и более глубокий экзистенциальный страх, который маскируется под денежные заботы.
И что делать, если ты поймал себя на таком иррациональном беспокойстве?
Брукс дает два, может быть, неожиданных совета. Первый – отдавать больше денег на благотворительность. Это как бы акт бунта против привязанности к деньгам, демонстрация самому себе, что ты – это не твои деньги.
А второй?
Работать меньше, а освободившееся время направить на удовлетворение высших потребностей, читать мудрые книги, проводить время на природе, медитировать, молиться, заниматься волонтерством, участвовать в благослужениях, то есть делать то, что питает душу, а не кошелек, и переосмыслить само понятие богатства. Как говорил Лао Цзы, богат тот, кто знает, что ему достаточно.
Фокус на достаточности, а не на максимизации. Да, это меняет перспективу. Переходим ко второй части книги. О работе, деньгах и построении карьеры.
Да, общий тезис этой части. Карьера может быть источником благополучия, если мы смещаем фокус с достижения конкретных целей на сам процесс прогресса и создания ценности для себя и других.
Начнем с главы о смене работы. Самый счастливый способ сменить работу. Статистика там кажется впечатляющей.
Очень. Опрос Monster.com показал, что 96% людей хотели бы сменить работу. Но по данным Pew Research, реально меняют ее только около 30%. Огромный разрыв.
Почему? Страх неизвестности. Дьявол, которого знаешь, лучше.
Именно. Это главная причина. Но исследования показывают интересные паттерны. Во-первых, удовлетворенность после смены работы обычно растет. Но эффект часто временный. Привет, гедонистическая адаптация.
То есть к хорошему быстро привыкаешь.
Да. Во-вторых, есть разница между карьеристами, ориентированными на себя, я-ориентированными, и теми, кто больше думает об организации, организационно ориентированными. Вторые обычно более удовлетворены и реже меняют работу. В-третьих, более счастливые люди в целом лучше адаптируются к карьерным изменениям. И очень важен баланс работы и личной жизни, без него сложно процветать в карьере.
Какие практические выводы? Менять или не менять?
Брукс советует, во-первых, управлять ожиданиями. Смена работы, скорее всего, улучшит ситуацию, но не стоит ее романтизировать, это не панацея. Во-вторых, сосредоточиться на своих ценностях и смысле, новая работа должна им соответствовать. В-третьих, лучше прыгать до того, как толкнут. Уходить по собственному желанию психологически легче, чем быть уволенным, сохраняется чувство контроля. И помнить, смена работы – это нормально, это не конец света. Счастье вне работы сильно влияет на счастье в работе.
Логично. А глава про интуицию. Почему стоит доверять своей интуиции при выборе работы?
Да, он говорит, что опытные интервьюеры часто ищут у кандидата не только навыки, но и вот это интуитивное чувство энтузиазма, горящие глаза. И нам самим важно прислушиваться к своей интуиции при оценке возможностей, особенно при сложных решениях. Был эксперимент с покупкой машин. Когда информации много и она противоречива, интуитивные решения часто оказываются лучше долгого анализа деталей.
И он предлагает конкретный тест.
Да, тест волнения, страх, мертвость. Нужно оценить свои чувства по отношению к новой возможности по трем шкалам от 1 до 10. Первое – волнение, excitement. Это предвкушение смысла, цели. Если его нет или мало – плохой знак. Идеально 5-8 баллов.
Второе – страх, fear. Но страх же вроде плохо.
Не всегда. Брукс различает два вида страха. Страх-опасность – это позитивно, это предчувствие интересного вызова, челленджа, который потребует усилий, но преодолим. Это связано с дофамином. Оценка 5-8 – хорошо. А вот страх-ужас, дред – это предчувствие провала, чего-то неподъемного. Это плохо.
И третья шкала?
Мертвость, deadness, ощущение отсутствия жизни, вдохновение, энергии при мысли об этой возможности. Вот это самый плохой знак. Оценка должна быть ноль. Этот тест, кстати, можно применять не только к работе, но и к другим важным решениям, например, выбору партнера.
Интересный инструмент самодиагностики. Дальше у нас глава про благотворительность. Отдавайте деньги, отдавайте время, никому не говорите. Почему никому не говорите?
Обычно мы жертвуем по разным причинам. Улучшить репутацию, укрепить связи из благодарности – это нормально. Но Брукс говорит, что самое глубокое и долговременное счастье приносит добрые дела, о которых никто, кроме нас, не знает.
Наука это подтверждает.
Да, сам акт дарения повышает настроение, стимулирует центры удовольствия в мозгу, выделяется окситоцин. Брукс вспоминает 8 уровней благотворительности Маймонида. Высший уровень – дать человеку возможность самому зарабатывать, а следующий за ним – двойная слепота, когда и даритель, и получатель не знают друг друга. То есть частное анонимное дарение ценится выше публичного.
Почему? Казалось бы, публичное признание должно добавлять счастья?
Не всегда. Исследование показало, что для людей с высокой моральной идентичностью, то есть для кого моральные ценности очень важны, непубличные пожертвования приносят на 16% больше счастья. Возможно, потому что публичность вызывает сомнения в истинных мотивах, делаю ли я это для других или для славы, а анонимность снимает эти сомнения.
То есть практика давать тайно или анонимно?
Да. И еще один совет – использовать дарение для самовыражения. Выбирать те дела и организации, которые отражают твои личные ценности. Это усиливает чувство осмысленности и моральной целостности. И, что интересно, знание о том, что дарение полезно для твоего счастья, не уменьшает этого эффекта. Исследование Майкла Мортона это показало.
Хорошо, вернемся к деньгам. Глава «Как купить счастье». Мы уже касались этого, но что еще добавляет Брукс?
Он еще раз подчеркивает порог дохода около 75 из 100 тысяч долларов в год по разным исследованиям, после которого деньги почти перестают влиять на уровень счастья, хотя могут влиять на удовлетворенность жизнью. Главная проблема – мы часто действуем так, будто богатство равно счастью, даже если умом понимаем, что это не так.
Почему?
Потому что деньги действительно сильно влияют на снижение несчастья при низком доходе. Они решают проблемы с едой, жильем, медициной. И мы делаем неверный вывод. Ага, значит, деньги покупают счастье. Но за пределами этого порога погоня за деньгами становится бессмысленной с точки зрения счастья. Она не решает главных человеческих проблем, отношения, смысл и отнимает время от того, что действительно важно, от любви, как говорит Брукс.
Но есть лазейка, тратит деньги правильно.
Да, он повторяет 3 ключевых способа купить счастье. Тратить на опыт, особенно разделенный с любимыми. Отпуск, ужин, концерт. Такие траты создают воспоминания, укрепляют связи. Второе – покупать время. Платить за нелюбимые рутинные дела – уборка, готовка, стрижка газона, чтобы освободить время для общения или любимых занятий. И третье – благотворительность. Поддержка людей или дел, в которые веришь. Мозг реагирует на это выбросом дофамина, серотонина, окситоцина, коктейль счастья.
Понятно. Опыт, время, помощь другим. А как насчет кризиса среднего возраста? Глава 13 обещает 2 выбора, которые удержат кризис среднего возраста на расстоянии. Это вообще реальность или миф?
Ну, знаменитая Ё-образная кривая счастья, спад в среднем возрасте и подъем потом, подтверждается многими исследованиями, так что трудности в этом возрасте реальны. Ты можешь оказаться зажатым между заботой о детях и стареющих родителях, сэндвич поколения. Плюс замечаешь, что навыки, которые ценились в молодости, например, быстрота реакции, запоминание нового, тонкоподвижный интеллект, начинают угасать.
И какие 2 выбора предлагает Брукс, ссылаясь на психолога Эрика Эриксона?
Первый выбор. Генеративность против стагнации. Генеративность – это фокус на том, что возраст дает, а не отнимает. С возрастом растет кристаллизованный интеллект, мудрость, умение видеть паттерны, учить, объяснять, передавать опыт. Нужно принять свой возраст и переключиться на эти сильные стороны, а не цепляться за уходящую молодость.
А второй выбор?
Вычитание против сложения. Если в молодости успех часто ассоциируется с накоплением, больше денег, выше должность, больше обязанностей, то в среднем возрасте ключ к счастью научиться вычитать, отсекать лишнее, ненужные проекты, токсичные отношения, избыточные обязательства, освобождать время для размышлений, чтения, общения с близкими, духовных практик. По сути, это пересмотр самого понятия успеха. Успех равно больше – эта формула перестает работать.
Жизнь как скульптура, а не как холст, на который все время что-то добавляют.
Отличная метафора. Именно так. Кстати, Брукс упоминает, что появляются и специальные программы для людей среднего возраста, помогающие сделать этот переход. Modern Elder Academy, Advanced Leadership Initiative в Гарварде. Но важно помнить, исследование Элэйн Веттингтон показало, что большинство людей, около 85%, на самом деле не испытывают острого кризиса. Для многих жизнь после 30 только улучшается.
Это обнадеживает. Следующая глава о достижении больших целей с советом от Шопенгауэра. Как написать книгу, защитить диссертацию, построить дом?
Да, вопрос о том, как справляться с большими, долгосрочными проектами, требующими упорства. Брукс обращается к практической мудрости Шопенгауэра, изложенной в его афоризмах житейской мудрости. Там три ключевых правила.
Первое правило.
Видеть весь проект целиком. Шопенгауэр сравнивает это с каменщиком, который должен понимать общий план здания, чтобы его работа над отдельными камнями имела смысл. Практика. Держать большую картину в уме. Начинать день с визуализации конечной цели, а вечером анализировать прогресс и корректировать план.
Второе правило.
Жить настоящим. Найти баланс между мыслями о будущем, проспекции, и полным погружением в текущую задачу. Здесь Брукс снова подчеркивает важность осознанности mindfulness, которая, кстати, имеет корни в буддизме, близком Шопенгауэру. Исследования показывают, что осознанность снижает прокрастинацию и повышает продуктивность. Практика – жить в герметичных отсеках дня, как советовал Дейл Карнеги. Сосредоточиться на том, что можно сделать сегодня.
И третье правило Шопенгауэра.
Ограничивать фокус. Избегать отвлекающих факторов. Шопенгауэр считал, что счастье пропорционально сужению круга нашего зрения и деятельности. Перегрузка информации, особенно нерелевантной, привет соцсети, снижает благополучие и мешает сосредоточиться на главном. Практика. Сознательно ограничивать отвлечения. Избегать ненужной информации, выключать уведомления.
Видеть цель, жить настоящим, убирать лишнее. Звучит как рецепт не только для больших проектов, но и для жизни в целом. Переходим к третьей части об общении и связях с другими. Глава 15. Как правильно воспринимать и давать критику? Ох, болезненная тема.
Еще какая. Мы живем в эпоху тотальной критики. Онлайн-отзывы, комментарии в соцсетях. При этом сами критиковать любим, а вот получать критику ненавидим. Брукс разделяет критику на конструктивную, цель помочь, и деструктивную, цель навредить.
А как наш мозг реагирует на критику?
Интересное исследование в Pilus One показало, что при получении критики мозг больше фокусируется на социальных аспектах, что этот человек обо мне думает, почему он так говорит, чем на содержании самой критики. Мы больше переживаем об отношениях, чем об информации.
И чувствительность критики у всех разная.
Конечно. Она связана с низкой самооценкой, нейротизмом, склонностью к негативным эмоциям, страхом оценки, пессимизмом. Интересно, что люди очень чувствительны к критике, часто более конкурентоспособны и работают усерднее после критики. Но хуже. А нарциссы реагируют по-особому. Открытые нарциссы требуют похвалы и игнорируют критику, а скрытые очень чувствительны и могут быть мстительными.
Как же научиться принимать критику более конструктивно?
Главный совет Брукса – искать в критике правду, а не одобрение, сместить фокус, относиться к критике как к ценной инсайдерской информации, которая дает шанс исправиться и стать лучше. Он приводит пример своей убойной комиссии, группы доверенных людей, которые дают ему жесткую, но честную обратную связь.
А как давать критику так, чтобы она была полезной, а не ранящей?
Ключевой принцип – критика – это подарок, а не оружие. Цель – помочь человеку, а не самоутвердиться за его счет. Хорошая критика по Бруксу должна исключать заботу, уважение, явные добрые намерения, указания на путь к улучшению и фокус на нуждах получателя, а не на эмоциях дающего. Он даже советует помолиться перед тем, как давать оценку сотруднику, чтобы настроиться на правильный лад.
И правило Винса Ломбарди.
Да, хвали публично, критикуй приватно. Исследования на студентах подтверждают, что публичная критика демотивирует, а приватная может быть полезной. Даже великие, как Исаак Ньютон в его споре с Робертом Гуком, тяжело переносят критику.
Хорошо, с критикой разобрались. А как насчет комплиментов? Глава 16. Как правильно делать комплименты? Казалось бы, что тут сложного?
Нет. Брукс напоминает о важности позитивных взаимодействий. Помните магическое соотношение Готмана для пар 5 позитивных взаимодействий на 1 негативное? Или соотношение Лосады для команд 5:6:1? Комплименты – важная часть этого позитива, но мы часто делаем их либо предсказуемо о внешности, о вещах, либо вообще неуклюже и даже вредно.
Какие комплименты вредны?
Во-первых, скрытая критика – backhanded praise. Это когда комплимент содержит сравнение с негативным стандартом «неплохо для новичка», «ты сегодня хорошо выглядишь», «намек», «обычно нет», «удивительно, что ты это смог», или сравнение с прошлыми неудачами, низкими ожиданиями, стереотипами. Говорящий думает, что хвалят, а получатель чувствует укол.
Да уж, неприятно. Что еще?
Инструментальные комплименты, когда хвалят, чтобы что-то получить взамен. Исследования показывают, что это может повысить уступчивость, но не вызывает симпатии. И комплименты с оговорками или сравнениями. «Ты выглядишь хорошо для своего возраста», «твой доклад был лучше, чем у Петра». Это тоже вызывает дискомфорт.
Так как же правильно хвалить?
Первое правило – делать комплимент чистым подарком без ожидания чего-либо взамен. Второе – избегать оговорок и сравнений. И третье, самое интересное, Брукс предлагает хвалить не только внешность или достижения, но и то, что психолог Реда Диснер назвал моральной красотой.
Моральная красота. Это как?
Замечать и отмечать проявления доброты, милосердия, прощения, смелости, честности у человека. «Я восхищаюсь тем, как ты заступился за коллегу. Меня тронула твоя щедрость». Твое мужество в этой ситуации вдохновляет. Такие комплименты вызывают у получателя особое чувство моральный подъем, moral elevation. Они глубже и ценнее.
Здорово. То есть замечать хорошее в характере и поступках. Перейдем к бичу офисной жизни, совещаниям. Глава 17. Совещания – это ужасно. Судя по названию, Брукс их не жалует.
Мягко говоря, он начинает с цитаты Джорджа Уилла. Американский футбол сочетает в себе два худших аспекта американской жизни – насилие и совещание. Статистика подтверждает. Совещания съедают кучу времени и денег, около 37 миллиардов долларов в год в США, снижают продуктивность, исследование показало, минус 40% совещаний равно плюс 71% продуктивности, а после пандемии их стало еще больше.
Но ведь не все совещания бесполезны. Иногда же нужно что-то решить, скоординироваться.
Конечно. Брукс разделяет причины совещаний на хорошие – принятие решений, координация, мозговой штурм – и плохие. Просто по привычке, потому что так принято. Или из-за эффекта просто срочности, когда несрочные, но легкие задачи, вроде совещаний, вытесняют важные, но сложные.
И как они влияют на людей, кроме потери времени?
Они вызывают усталость, чувство перегрузки, заставляют людей заниматься поверхностной игрой, surface acting, то есть изображать интересы и вовлеченность, когда их нет. Это снижает удовлетворенность работой.
Что делать? Отменить все совещания?
Это вряд ли реально. Но можно и нужно их оптимизировать. Практические советы. Во-первых, меньше совещаний в принципе. Во-вторых, у каждого совещания должна быть четкая цель и повестка дня, известная участникам заранее.
А по длительности и составу?
Короткая продолжительность. Брукс приводит пример Мариси Майер из Google, которая проводила 10-минутные совещания. Эксперты рекомендуют не больше 25-30 минут. И меньше участников, вспоминаем эффект Рингельмана. Чем больше людей в группе, тем меньше усилий прикладывает каждый отдельный участник. Для принятия решения оптимально не более 7 человек.
Вывод. Совещание – необходимое зло. Использовать экономно и с умом. А что насчет видеоконференций? Зум-усталость – это реальность. Глава 18.
Еще какая реальность? Во время пандемии это был спасательный круг, но издержки оказались высоки. Зум-усталость – это не просто фигура речи. Она связана с выгоранием, депрессией. Брукс даже сравнивает видеосвязь с джанк-фудом для общения. Вроде бы насыщает, но пользы мало.
А что происходит с мозгом во время видеозвонков?
Несколько вещей. Во-первых, приглушается работа зеркальных нейронов, которые отвечают за эмпатию и считывание невербальных сигналов. На экране мы видим меньше нюансов. Во-вторых, могут путаться GPS-нейроны в гиппокампе, отвечающие за ориентацию в пространстве. Мозг не понимает, где находятся эти люди. Это сбивает с толку. Все это требует огромных ментальных усилий и истощает энергию.
И это связано со здоровьем.
Да, исследования показывают связь частых видеоконференций с повышенным уровнем депрессии, тревоги и стресса. Для студентов это тоже проблема, хуже усваивается материал.
Какая же Zoom-гигиена рекомендуется?
Использовать видеосвязь разумно и коротко. Если возможно, выключать камеру. Это снижает когнитивную нагрузку. Для неформального общения с друзьями лучше использовать обычный телефонный звонок. Устанавливать жесткое время окончания звонков. Не больше 30 минут. Делать регулярные перерывы, дни или даже выходные без Zoom. Отпуск без видеосвязи. И, конечно, планировать живое общение, когда это возможно.
Ну и философское возражение Брукса.
Да, он говорит, что виртуальное общение – это все-таки симуляция реальной жизни, а у человека есть глубинная потребность в подлинности, в настоящем контакте.
Логично. Следующая глава немного неожиданная. Аргументы в пользу осознанного использования ненормативной лексики. Ругаться – это хорошо.
Ну, не то чтобы хорошо, но Брукс рассматривает это явление без ханжества. Он приводит статистику, что ругательства довольно распространены, особенно в США, и гендерные различия стираются. Различают брань, swearing, проклятие, curses, клятвы, oaths. Ругательства бывают добровольными от гнева, боли для юмора и недобровольными при неврологических расстройствах типа Туретта или афазии.
А с какими чертами личности это связано?
Часто с типом А, враждебность, низкой добросовестностью и уживчивостью. Врачи, например, воспринимают ругающихся пациентов более негативно, но есть и позитивная корреляция с честностью. Исследования показывают, что люди, которые чаще ругаются, склонны быть более искренними.
А польза от ругательств есть? Кроме выражения эмоций?
Да. Во-первых, эмоциональная разрядка, выпустить пар, как говорит лингвист Джон Маквортер. Во-вторых, что самое интересное, ругательства могут облегчать боль и социальную, и физическую. Классический эксперимент. Люди дольше держали руку в ледяной воде, когда им разрешали ругаться настоящими словами, чем когда они произносили вымышленные ругательства или нейтральные слова.
Ух ты! Так что ругаться полезно.
Брукс предлагает концепцию осознанного ругательства. Не ругаться по привычке, а использовать это как инструмент. Практические советы. Делать это намеренно, управлять своей реакцией, можно даже банку для ругательств завести. Дозировать ругательство тут работает закон убывающей предельной полезности. Частое использование снижает эффект. Не оскорблять и не преследовать других. Оскорбления воспринимаются гораздо хуже, особенно в соцсетях или на работе. И создать безопасное пространство для ругательства, если уж очень хочется, как сын автора, который ругался в машине, или как Марк Твен, предлагавший иметь специальную комнату для этого.
Осознанное ругательство. Забавно. Идем дальше. Глава 20. Как говорить правду без страха? Опять про смелость.
Да, но здесь акцент на страхе остракизма, социального изгнания. Мы живем в мире, где свобода слова вроде бы ценится, но на практике люди часто боятся высказывать непопулярное мнение, чтобы не стать изгоями. Этот страх имеет глубокие эволюционные корни. Для наших предков изгнание из племени было равносильно смерти.
И остракизм бьет по базовым потребностям.
Именно. Угрожает потребности в принадлежности, самооценке, контроле над своей жизнью и даже ощущению смысла. Брукс приводит примеры ученых, чья карьера была разрушена из-за неортодоксальных взглядов. Интересно, что полный иммунитет к страху остракизма может быть признаком антисоциального расстройства личности. У таких людей снижена активность в той части мозга, которая реагирует на социальное неодобрение.
Так что же такое моральное мужество?
Это способность действовать в соответствии со своими убеждениями, несмотря на страх. Не отсутствие страха, а действие вопреки ему. Брукс цитирует Марка Твена, что физическое мужество встречается часто, а моральное – редко.
Как его развить?
Первый шаг – сделать угрозу реальной, то есть конкретизировать свои страхи. Задать себе вопросы. Во что я верю? Почему? какая польза будет от того, что я выскажусь? Каковы реальные, а не воображаемые риски и последствия? Второй – не заводиться. Не копить недовольство, чтобы потом взорваться, а планировать, когда и как высказать свое мнение конструктивно. Третий – просто практиковаться говорить правду в менее значимых ситуациях.
А совет Эмили Дикинсон.
Говори всю правду, но говори ее намеками. То есть не всегда нужно рубить с плеча. Иногда лучше раскрывать правду постепенно, деликатно, особенно если это может сильно ранить других. И говорить истину в любви, как призывал святой Павел, состраданием и уважением.
Стоит ли оно того? Цена конформизма против цены правды?
Брукс заключает цитаты из Гамлета: «Верным будь себе самому, тогда не будешь вероломным ты и с другими». Личная целостность, мир с самим собой – это тоже огромная ценность, которая может перевешивать страх неодобрения.
Очень важная тема. Переходим к четвертой части о балансе работы, жизни и отношений. Глава 21. Пять столпов хорошей жизни по Юнгу.
Да, Брукс обращается к идеям Карла Юнга, который был довольно скептичен по поводу достижения какого-то статичного, чистого счастья, но верил в возможность прогресса, движения к большей осмысленности и целостности. Happiness, как говорит Брукс.
И какие же это пять столпов по Юнгу?
Они удивительно перекликаются с современными исследованиями счастья. Первый – хорошее физическое и психическое здоровье. Тут все понятные исследования подтверждают огромную роль здоровья в благополучии.
Второй
– хорошие личные и интимные отношения, брак, семья, друзья. Это, пожалуй, самый важный столб. Гарвардское исследование «Длиной в жизнь» показало: счастье – это любовь, точка. Исследования Брэда Уилкокса подтверждают пользу стабильного брака. Сам Юнг был женат всю жизнь.
Третий столб
– восприятие красоты в искусстве и природе. Интуитивно мы все понимаем, что это важно, хотя прямое влияние на счастье сложно измерить научно. Но Юнг считал это неотъемлемой частью полноценной жизни.
Четвертый – про работу.
Да, но не просто работа, а осмысленная работа. Юнг подчеркивал два элемента – заслуженный успех, ощущение компетентности и достижений, и служение другим, понимание, что твоя работа приносит пользу. Здесь Брукс снова возвращается к мысли, что деньги сами по себе не делают работу осмысленной.
И пятый столб.
Философский или религиозный взгляд на жизнь, который помогает справляться со страданиями и придает устойчивость. Юнг сам был христианином, но признавал ценности других путей, включая нерелигиозные. Исследования подтверждают, вера или духовность связаны с ощущением смысла, лучшим психическим здоровьем, защитой от депрессии. Стоицизм, например, может быть таким светским путем.
Пять столпов. Получается, работая над каждым из них, мы и строим ту самую хорошую жизнь.
Именно так. Брукс предлагает семь практических шагов, основанных на этих столпах: искать прогресс, а не совершенство, управлять основными источниками несчастья, здоровье, работа, доход, искать смысл в работе через успех и служение, активно культивировать отношения, инвестируя в них время и ресурсы, наслаждаться красотой и найти свой путь к трансценденции, к чему-то большему, чем ты сам. Сама жизнь Юнга, полная взлетов и падений, но глубоко осмысленная, служит тому подтверждением.
Мощная структура. Следующая глава – как влиять на людей и заводить друзей. Не Дейл Карнеги, случайно?
Нет, подход другой. Брукс начинает с примера Тертуллиана, который писал, что римлян поражала любовь ранних христиан друг к другу, и это привлекало людей к их вере. То есть влияние через позитивный пример, через эмоции.
Мы все хотим делиться своими убеждениями, ценностями. Как это делать эффективно? Часто мы пытаемся сплотиться через негатив. Например, через сплетни против чужих. Это водутает на укрепление группы, но это деструктивный путь. Позитивные эмоции гораздо лучше вызывают подражание, и исследование смеха это показывает. А благодарность еще больше усиливает желание подражать хорошему поведению.
А если нужно изменить чьи-то взгляды? Убедить в чем-то?
Тут тоже есть выбор – позитивное или негативное обрамление. Теория мотивации защиты Рональда Роджерса говорит, что страх может быть сильным мотиватором. Если не бросишь курить, умрешь. Но у негатива есть эффект бумеранга. Он часто вызывает отторжение, защитную реакцию. Брукс использует метафору. Пытаться убедить кого-то негативом – это как бить его букетом цветов. Вроде бы цветы, а больно.
Так как же превратить свои ценности из оружия в дар? Три совета. Первый. Сосредоточиться на том, в чем вы согласны. Найти точки соприкосновения. Брукс приводит пример Обамы и Ромни, которые после жестких выборов нашли общие слова. Второй. Перестать говорить и начать слушать. Исследование в Science показало, что лучший способ изменить чье-то мнение по чувствительным вопросам – это не спорить, а практиковать принятие перспективы, то есть по-настоящему пытаться понять точку зрения другого. Искреннее слушание – это мощный инструмент убеждения.
А третий?
Отказаться быть использованным индустрией возмущения. Не поддаваться на провокации. Не участвовать в войнах ненависти в соцсетях. Предлагать свои взгляды не как повод для спора, а как источник надежды и любви. Удовлетворение от праведного гнева – это как чесать ядовитый плющ. Приятно в моменте, но вредно в итоге. Делиться ценностями нужно как любящий дар.
Мудрый подход. Глава 23 о родительстве. Почему стоит перестать беспокоиться о своем родительстве? Это бальзам на душу многим родителям.
О да. Родители постоянно беспокоятся, будут ли дети честными, здоровыми психически, успешными. Брукс рассматривает вечный спор «Природа против воспитания». Современные исследования говорят, что гены и среда влияют примерно поровну на многие черты. Но вот что интересно. Влияние конкретного стиля воспитания, авторитарный, демократичный и так далее, на личность ребенка оказывается не таким уж большим. За исключением, может быть, добросовестности и уживчивости.
А на счастье ребенка влияют?
Генетика счастья оценивается примерно в 31%. А вот на оставшуюся часть сильно влияет поведение родителей. Особенно такие вещи, как теплота и надежная привязанность. Исследования показывают, что отцовская теплота особенно важна для психологической адаптации ребенка.
То есть не столько слова, сколько дела.
Абсолютно. Действия громче слов. Брукс приводит исследование. Религиозность у взрослых католиков сильнее связана с религиозным поведением отца в детстве, чем матери. Подростки чаще употребляют алкоголь или наркотики, если видят, что родители говорят одно, а делают другое.
Какие практические выводы для родителей?
Первое. Сосредоточиться на формировании характера и ценностей ребенка, а не только на оценках или достижениях. Второе. Когда не знаешь, что делать, просто будь теплым и любящим. Безусловная любовь – это самое главное, что мы можем дать детям. Третье. Быть тем человеком, каким ты хочешь видеть своих детей. Подавать пример в том, как ты водишь машину, как относишься к алкоголю, как проявляешь щедрость или справляешься с трудностями.
А ошибки? Родители же неизбежно ошибаются.
Ошибки неизбежны, но Брукс утешает. Большинство из них не фатальны. Дети гораздо более устойчивы, чем нам кажется. Главное – это любовь и пример. Он приводит к пример своего сына, ставшего морпехом, несмотря на все родительские косяки.
Это успокаивает. И последняя глава в этой части – о дружбе. Точнее, о врагах-друзьях. Frenemies. Глава 24. Как распознать врага друга?
Да, Брукс начинает с того, что дружба бывает разная. Вспоминает Аристотеля, Монтэня, друзья для удовольствия, пользы или истинные друзья. А вот frenemy – это особый зверь. Термин появился не так давно. Это человек, который изображает дружбу, но при этом постоянно подрывает твою самооценку, конкурирует, сплетничает за спиной. Их бывает трудно распознать.
Какие типы frenemy он выделяет?
Первый – конкурирующий. Он постоянно с тобой соревнуется, завидует твоим успехам, обесценивает их. Второй – двуличный, в лицо говорит одно, поддерживает, а за спиной критикует или распускает слухи. Исследования буллинга показывают, что это частая тактика. Третий – манипулирующий, использует так называемую реляционную агрессию. Исключение из компании, сплетни, игнорирование или эмоциональные манипуляции, чтобы вызвать у тебя чувство вины или неполноценности. Это часто связано с макиавеллизмом.
Почему люди терпят таких друзей?
Избегают конфликта, боятся разрушить социальную сеть, иногда получают какую-то выгоду от этих отношений, например, статусный друг.
Но это же вредно.
Очень. Брукс приводит исследование, показывающее, что общение с френами вызывает сильный сердечно-сосудистый стресс, повышает давление, может способствовать депрессии. Одно исследование даже показало, что физиологическая реакция на френами хуже, чем на явного врага, потому что к врагу ты готов, а тут постоянная неопределенность и подвох.
Как же понять, кто есть кто?
Брукс предлагает измерить дружбу по 6 позитивным измерениям из исследования МакГилл. Приятное общение, помощь, интимность, доверие, надежный союз, можно положиться, самовалидация, поддержка самооценки, эмоциональная безопасность. А затем предлагает тест на врага друга, оценить отношения по 6 негативным пунктам, вызывает ли общение дискомфорт, искренне ли помощь, можно ли доверять и так далее. Если негатива много, это повод задуматься.
И еще важный вопрос для саморефлексии.
Да, а не являетесь ли вы сами для кого-то frenemy? И призыв стремиться быть настоящим другом, потому что любовь к другим, искренняя поддержка – это один из самых надежных источников нашей собственной радости.
Верно. Переходим к последней, 5-й части об определении успеха. Глава 25. Не обманывайтесь первыми впечатлениями. Актуально для собеседований и знакомств.
Да, Брукс пишет о тревоге студентов перед собеседованиями, особенно интровертов. Первые впечатления действительно очень сильны. Мы составляем их мгновенно и подсознательно.
А насколько они точны?
Вот тут-то и проблема. Наука говорит, что мы довольно быстро и относительно точно оцениваем 2 параметра. Надежность, можно ли доверять, и доминантность, сильный или слабый. А вот другие важные черты, компетентность, симпатия, интеллект, требуют гораздо больше времени для оценки. И первоначальные суждения часто оказываются неверными.
Почему мы ошибаемся?
Несколько причин. Во-первых, нервозность человека на собеседовании или при знакомстве может сильно искажать его обычное поведение. Во-вторых, мы склонны к фундаментальной ошибке атрибуции, приписывать поведение человека его личности, а не обстоятельствам. Он опоздал, потому что неорганизованный, а не, может, пробка была. В-третьих, работают гендерные и другие стереотипы.
Как же быть? И тем, кто производит впечатление, и тем, кто его оценивает?
Тем, кто хочет произвести хорошее впечатление, Брукс советует подавать правильные сигналы. 2 главных – теплота, улыбка, открытые жесты, дружелюбие. И компетентность, уверенность, подготовленность, четкая речь. Управлять языком тела, зрительный контакт, хорошая осанка, уверенное рукопожатие. Использовать имя собеседника. Иногда помогает легкое отзеркаливание позы или жестов.
А тем, кто оценивает?
Анализировать собственные первые впечатления, не принимать их на веру как истину в последней инстанции, давать людям второй шанс, учитывать возможную нервозность или влияние ситуации, быть более осознанным в своих суждениях.
Хорошие советы. Глава 26 о любви и неудачах в ней. Что делать, если путь истинной любви тернист?
Брукс сравнивает романтические поиски с предпринимательством. В обоих случаях высока вероятность ранних неудач, но эти неудачи – ценнейший источник обучения. Он вспоминает бейсболиста Бэйба Рута, короля хоумранов, но одновременно и короля страйкаутов, промахов. Или статистика стартапов – более 75% проваливаются. Важна ориентация на обучение из неудач – Failure Learning Orientation.
А любовь – это рискованное предприятие?
Еще какое. Боль отвержения активирует те же участки мозга, передняя поясная кора, что и физическая боль. Но и награды любви огромные, краткосрочные, радость, страсть и долгосрочные – поддержка, стабильность, здоровье.
Можно ли научиться на ошибках в отношениях?
Да, исследование показало, что люди, которые смогли проанализировать и понять причины прошлых расставаний, строили более успешные отношения в будущем. Ключевые области обучения – социально-когнитивная зрелость, лучшее понимание себя и других, романтическая агентность, чувство контроля над своей личной жизнью и когерентность, способность вписать неудачу в общую историю своей жизни. Конкретные навыки – умение балансировать время между друзьями и партнером, осторожное доверие, умение быть не только любовником, но и другом.
Как это сделать практически?
Главное не застревать в петле обреченности, не отрицать свою роль в разрыве. Вместо этого изучать прошлое расставание как ученый. Брукс предлагает записать свои ошибки по трем категориям. Что я сделал не так, чего не сделал, что сделал партнер. Сделать выводы на будущее. Это, кстати, повышает привлекательность в глазах потенциальных партнеров, показывает способность к рефлексии. И не сдаваться в любви. Брукс шутит про правило четырех провалов. Опыт действительно важен.
А быстрый провал, fail fast.
Да, это тоже важно, не затягивать бесперспективные отношения из страха одиночества. Лучше пережить расставание раньше, чем позже.
Понятно. Двигаемся к финалу. Глава 27. 10 практических способов стать счастливее. Список конкретных действий.
Да. Брукс говорит, что есть много плохих советов по счастью. «Будь важным», «Будь датчанином», которые либо не работают, либо невыполнимы. Нужны эффективные и реальные стратегии. Он ссылается на исследование 2020 года, где эксперты по счастью оценили 68 идей по двум критериям – эффективность и выполнимость.
И каков топ-10?
Вот он. 1. Инвестируйте время и энергию в семью и друзей, самое важное. 2. Вступите в клуб или сообщество по интересам, социальный капитал. 3. Будьте активны и умственно, и физически, например, прогулка плюс чтение. 4. Практикуйте свою религию или жизненную философию, смысл, поддержка. 5. Занимайтесь физкультурой целенаправленно. 6. Ведите себя хорошо, будьте приятным, уживчивым человеком. 7. Будьте щедры, помогайте другим, альтруизм и мозг. 8. Следите за своим здоровьем, особенно хроническая боль, тревога. 9. Наслаждайтесь природой. 10. Общайтесь с коллегами вне работы, дружеские связи на работе.
Звучит довольно знакомо. Эксперты типа Сони Любомирские или Гретчен Рубин говорят о похожих вещах.
Да, эти принципы подтверждаются многими исследованиями. Проблема, как всегда, в выполнении. Брукс также перечисляет неэффективные советы, которые эксперты оценили низко. Работа на полставки ради счастья, накопление богатства, создание алтаря гордости своими достижениями, следование принципу «если приятно, делай» или выплескивание гнева.
То есть нужна стратегия?
Да. 3 шага. 1. Понимать, что такое счастье, изучить науку, философию, религию. 2. Практиковать гигиену счастья, внедрять в жизнь привычки из топ-10. 3. Делиться своими знаниями и опытом с другими. Это тоже повышает счастье.
Понятно. Глава 28. Достижение цели и достижение счастья – разные вещи. Мы уже касались этого, но в чем тут главный подвох? Брукс приводит пример олимпийской чемпионки Анны Щербаковой, которая после победы почувствовала пустоту. Цели важны для измерения прогресса, но само счастье приносит не столько достижение цели, сколько процесс движения к ней. Исследование Амабили и Крамера «Принцип прогресса» это подтверждает. Маленькие ежедневные победы в значимой работе – вот что питает мотивацию и удовлетворение.
А какие проблемы с самим достижением цели?
Во-первых, то самое чувство пустоты – post-achievement hangover. Дофамин, который гнал нас вперед в предвкушении награды, иссякает, и наступает спад. Этим объясняется, почему так часто проваливаются новогодние резолюции. Мы достигаем цели или не достигаем и теряем запал. Во-вторых, погоня за целью ради счастья – это ловушка привязанности, о которой говорит буддизм. Счастье не в цели, а в пути.
Как же ставить цели правильно, чтобы они вели к счастью? Тест из 3 вопросов. Да, анализ цели. Первый вопрос. Наслаждаетесь ли вы путем? Если процесс сплошная мука, а радость ожидается только в конце, это плохая цель для счастья. Сам путь должен быть осмысленным и достаточно приятным. Брукс приводит пример своих тренировок, ему нравится сам процесс, а не только результат.
Второй вопрос про пирог.
Нравится ли вам пирог? Награда за достижение цели – это часто необходимость продолжать тот образ жизни, который к ней привел. Получил MBA, теперь нужно работать эту новую работу. Бросил пить, теперь нужно жить трезво. Убедитесь, что вам нравится этот пирог, эта новая реальность, а не только медалька за достижение.
И третий.
Можете ли вы делать один шаг за раз? Большие далекие цели демотивируют. Разбивайте их на маленькие управляемые шаги. Частые небольшие достижения дают больше подкрепления и делают путь менее пугающим.
А если цели не проходят этот тест.
Стоит задуматься, откуда они вообще взялись. Может, это мечты родителей или незрелые идеи из прошлого. Иногда нужно набраться смелости и отказаться от неподходящих целей, освободить себя.
Освободиться от целей. Интересная мысль. А глава 29. Почему стоит выбросить свои трофеи? Зачем разбавляться от напоминания об успехах?
Брукс рассказывает историю друга, чей офис был заставлен кубками и дипломами. Но когда у друга начались трудности, эти трофеи стали его не радовать, а угнетать. «Они как будто насмехаются надо мной», — сказал он. «Это проблема Озимандии. Напоминания о былом величии могут усугублять недовольство настоящим».
Но ведь трофеи фиксируют момент победы.
Да, исследование с ручками это показало. Победители ценили трофейную ручку выше, проигравшие ниже. Трофеи помогают заякорить успех. Но есть разница между воспоминаниями и трофеями. Вспоминать счастливые моменты из прошлого полезно, это снижает стресс. А вот вспоминать пиковые достижения и сравнивать себя нынешнего с собой на пике может быть вредно.
Это называется завистливое межвременное автосравнение.
Именно. Исследование в Восточной Европе показало, чем лучше людям казалось их прошлое, тем ниже было их благополучие в настоящем. Они были недовольны текущей жизнью на фоне идеализированного прошлого.
Какая же практика здесь?
Первое. Правильный временной фокус. Ценить сегодняшний день, сегодняшний прогресс, сегодняшние возможности, а не сравнивать их с лучшим результатом в прошлом. Полезно записывать лучшие моменты текущего дня. Второе. Сохранять память о том, что действительно важно. Оставлять те трофеи, которые напоминают о неприходящих ценностях, любви, дружбе, семье, например, свадебное фото, а не о внешнем признании или прошлых рекордах. И третье. Если трофеи действительно насмехаются, выбросить их. Освободиться от груза прошлого, чтобы жить в настоящем.
Радикально, но логично. Глава 30-я. Магия небольшой опасности. Звучит рискованно.
Брукс начинает с Хемингуэя и его увлечением бегом с быками в Памплоне. Опасность, риск могут быть источником острых ощущений, чувства полноты жизни, но он подчеркивает, что это не обязательно должен быть экстремальный спорт. Магией небольшой опасности может быть решение проехать по городу на скутере Веспа, признаться кому-то в любви, выступить публично с докладом, то есть сделать что-то, что немного пугает, выводит из зоны комфорта.
А почему людей тянет к риску? Какие мотивы?
Исследования экстремалов выявили несколько. Азарт, достижение сложных целей, товарищество, проверка своих способностей, преодоление страха, попадание в состояние потока. Но есть и обратная сторона. Чрезмерный поиск сильных ощущений может быть признаком проблем низкой реактивности миндалины, центра страха в мозгу, недооценки рисков, что часто связано с употреблением психоактивных веществ.
В чем разница между смелостью и безрассудством?
Смелость – это когда у тебя нормальная реакция страха, лимбическая система работает, но ты ее преодолеваешь усилием воли. Безрассудство – это когда система регуляции страха нарушена, и ты просто не осознаешь опасность или недооцениваешь ее. Хемингуэй, по мнению Брукса, был скорее безрассуден.
Приносит ли риск счастье?
Интересно, что исследование маунтинбайкеров показало большее удовлетворение они испытывают после рискованного спуска, чем во время него. То есть счастье в преодолении.
Какова практика? Как использовать эту магию небольшой опасности безопасно?
Первое. Найти своих быков. Определить личные вызовы – физические, социальные, эмоциональные, которые тебя пугают, но кажутся достижимыми. Второе. Представить себе смелость, а не безрассудство. Вспомни цитату Манделы: «Смелость – это не отсутствие страха, а триумф над ним». Визуализировать не отсутствие страха, а его преодоление, рационально оценить риски. Третье – составить разумный план и следовать ему. Брукс приводит пример читательницы, которая прошла Камино де Сантьяго. Она долго готовилась, планировала, и это позволило ей насладиться процессом трансформации. Импульсивный риск редко ведет к счастью. Сам Брукс считает своей опасностью смену карьеры в зрелом возрасте.
Понятно. Глава 31. Как умным людям перестать быть несчастными? Разве умные люди несчастны?
Брукс начинает с цитаты Хемингуэя, что счастье – редчайшая вещь у умных людей. И вспоминает эффект Даннинга-Крюгера. Менее компетентные переоценивают себя, более компетентные недооценивают.
А что говорит наука о связи интеллекта и счастья?
В целом, прямой корреляции между IQ и удовлетворенностью жизнью почти нет. Есть нюансы. Некоторые специфические когнитивные способности, пространственное воображение, память могут быть временно связаны со счастьем в определенные периоды жизни, но это не общая закономерность.
Почему же тогда умные люди могут быть более склонны к несчастью?
Брукс называет несколько причин. Завышенные ожидания от жизни. «Я такой умный, все должно быть идеально». Склонность к социальному сравнению, особенно с теми, кто менее умен, но более успешен по внешним меркам. Руминация и паралич анализа. Слишком много думают, анализируют, вместо того, чтобы действовать или просто жить. И дефицит смысла, когда интеллект становится самоцелью, а не инструментом для чего-то большего.
Как же использовать интеллект во благо своего счастья?
Три практических совета. Первый – служить другим своим интеллектом, делиться идеями, помогать коллегам решать проблемы, учить, объяснять. Брукс приводит пример своих лекций, он получает удовольствие, делясь знаниями. Второй – не использовать интеллект для унижения других, избегать сарказма, колкости, интеллектуального высокомерия. Интеллект дан для созидания, а не разрушения. Кстати, сарказм связан с повышенным риском депрессии и тревоги. Третий – стремиться к мудрости, а не только к накоплению фактов. Искать глубокие истины о жизни, о себе, о мире.
Мудрость важнее ума. Глава 32. Подумайте дважды, прежде чем занять высший пост. Предостережение для карьеристов.
Именно. Многие молодые лидеры мечтают о угловом кабинете, но реальность сурова. 50-70% новых руководителей высшего звена терпят неудачу или уходят в течение первых 18 месяцев. Причины не только нехватка навыков, но и огромное давление, одиночество и истощение.
Но ведь руководители часто говорят, что довольны своей работой.
Брукс предостерегает от ошибки корреляции причинности. Возможно, наверх продвигают изначально более довольных и стрессоустойчивых людей, эффект отбора, а не сама должность делает их счастливыми.
А что показывают лонгитюдные исследования, когда смотрят на людей до и после повышения?
Исследование в Германии дало интересные результаты. Удовлетворенность жизнью растет перед повышением в ожидании. Резко падает в момент повышения, восстанавливается до прежнего уровня примерно через 2 года, а затем начинает медленно расти. То есть первые 2 года на топ-позиции – это провал в счастье.
Ого! А эмоции?
Гнев. Значительно возрастает сразу после продвижения и снижается до нормы только через 5 лет. Брукс предполагает, что причина в огромной ответственности при часто ограниченном реальном контроле. И еще одна проблема – одиночество. Руководители часто чувствуют себя изолированными.
Какие выводы? Не стремиться к вершине.
Практические советы Брукса. Первое. Некоторым людям действительно следует избегать лидерских позиций высшего уровня, особенно если у них уже есть проблемы с одиночеством, гневом, зависимостями. Второе. Если уж стремишься, то заранее развивать эмоциональную устойчивость, медитация, молитва, спорт, психотерапия. Готовиться к давлению. Третье. Не браться за высший пост, если не готовы к временному, но долгому, 2 года, снижению счастья. Взвесить все за и против очень трезво.
Может, есть альтернативы?
Да. Рассмотреть другие формы лидерства, неформальное влияние, наставничество. И сопротивляться чисто животному инстинкту стремления к статусу ради статуса.
И последняя, 33 глава. Если хотите успеха, стремитесь к счастью. Это как бы итог всей книги.
Да, это переворот привычной логики. Обычно мы думаем, сначала успех, карьера, деньги, а потом придет счастье. Брукс утверждает, что эта формула неверна и даже опасна. Погоня за успехом любой ценой часто разрушает здоровье, отношения и в конечном итоге само счастье. Примеры выгоревших трудоголиков это подтверждают.
Правильный порядок. Сначала счастье, потом успех.
Именно так. Счастье, успех. Корреляция между ними есть. Это показывают исследования. Например, 100 лучших компаний для работы обычно имеют более счастливых сотрудников и лучшие финпоказатели. Опросы Гэллоп. Но важно понять причинно-следственную связь.
Успех влияет на счастье.
Очень слабо. Исследование влияния и повышения зарплаты показало. Эффект на счастье небольшой и быстро исчезает. Другое исследование 2016 года даже обнаружило, что карьерный успех может снижать общую удовлетворенность жизнью из-за перекосов в сторону работы.
А счастье влияет на успех?
А вот здесь связь гораздо сильнее. Во-первых, счастливые люди более привлекательны для окружающих, они улыбчивые, позитивные, с ними приятнее общаться и работать. Исследование китайских стримеров показало, а те, кто выражал больше позитивных эмоций, получали больше чаевых. Во-вторых, счастливые люди более продуктивны. Классический эксперимент. Группе людей показали комедийный клип, и их продуктивность выросла на 12% по сравнению с контрольной группой.
Как это применить на практике? И работникам, и работодателям.
Работникам понять, что счастье требует баланса, избегать трудоголизма. Исследование иранских банкиров показало, что трудоголизм ведет к нецивилизованному поведению на работе и ухудшению семейной жизни. Сосредоточиться на смысле и служении. Исследование Pew показало, что самые осмысленные работы те, что связаны со служением другим – врачи, учителя, священники. Но смысл и служение можно найти почти в любой работе, если поискать связь с помощью людям или делать что-то полезное для коллег.
Для работодателей вывод тоже очевиден.
Да, создавать условия для счастья сотрудников выгоднее, чем выжимать из них все соки. Счастливые сотрудники – это более успешная компания.
То есть алхимия работает только в одну сторону. Счастье легче превратить в успех, чем успех в счастье.
Совершенно верно. Хотя бороться со старыми привычками мышления «надо пахать ради успеха» сложно. Брукс использует метафору из рассказа Кафки «Голодарь». Не нужно морить себя голодом в погоне за аплодисментами публики, успехом. Счастье – это та еда, которая даст силы и энергию, в том числе и для достижения успеха.
Потрясающе. Итак, если подвести итог всему этому огромному материалу, счастье по Бруксу – это не пассивное ожидание награды за успех, а активный, управляемый процесс. Это про управление собой, своими реакциями, временем, целями. Это про фокус на прогрессе, а не только на результате. Про поиск смысла, служение другим и, конечно, про глубокие отношения.
Абсолютно точно. Это не какая-то магия, а набор навыков, привычек, установок, которым можно научиться и которые нужно постоянно практиковать. Книга Брукса – это, по сути, очень подробная, основанная на науке и мудрости веков, инструкция к этому самому важному стартапу нашей собственной жизни.
И вот финальный вопрос, который хочется задать нашим слушателям, вытекающий из всего разбора. Брукс показал, что счастье – это сложная система, где все взаимосвязаны: управление собой, работа, отношения, смысл. Если бы можно было выбрать только одну точку приложения усилий, вот прямо сейчас, сегодня, чтобы запустить самый мощный позитивный цикл изменений во всей системе вашего личного счастья, что бы это было?
Отличный вопрос для размышлений. Универсального ответа тут нет, у каждого он будет свой, но сам поиск этого личного рычага, этого первого шага, это уже движение в сторону той самой осмысленной и счастливой жизни, которой призывает Артур Брукс.
На этой ноте, пожалуй, и завершим наше сегодняшнее глубокое погружение. Огромное спасибо за такой подробный и структурированный анализ.
Спасибо за интересный разговор.
Вы слушали подкаст «Книга за час» Nonfiction, где мы рассказываем самую суть книг, без воды и без аргументов «за» или «против». Вы слышите только мнение автора, а не ведущих. Вы можете рассказать нам, о каких книгах вы бы хотели услышать в нашем подкасте, а также поддержать проект на Boosty и Patreon. Все ссылки в описании.